Друзья, дорогие, мне приятно быть с вами здесь, в этом прекрасном общении. Я очень рад, что из так издалека, из Казани, целая команда, 22? 22 человека, вообще, целая семья приехала, большая семья, братьев, сестер и наши друзья из Лосинки, молодежь. Прекрасно, что мы вместе. Так уютно здесь, благодарность Богу за эту церковь, воскресенье, что здесь есть такое гостеприимство. И Божье Слово сегодня будет о том, как, зачем искать Господа. Я вкратце расскажу немного о себе, чтобы дать представление вам, кто я, откуда. Потом мы будем изучать внимательно Божье Слово. Я сам из Перми, родом, это Урал. Сейчас на нашей политической карте это Поволжье считается, но мы все равно нашим баптистским братством считаемся на Урале. И на самом деле уральские горы в нашем регионе уже есть. И очень много рек. Мы сплавляемся постоянно и с пасторами, и с миссионерами, и с неверующими, и с подростками, и с детьми. Это прекрасная возможность для такого общения на природе каждое лето. Я сам уверовал в 92-м году. Моя семья, родители были неверующие. Никто из моих родственников никогда не были в церкви. Ну, конечно, все всегда православные в России, но это все равно, что не знать Господа, вы знаете. Поэтому Божьей благодатью Бог так коснулся моих родителей. Однажды они пришли в баптистскую церковь. Я помню этот день. В 92-м году, в июне, мою маму пригласила подруга баптистка в церковь. А для неверующих людей в России, бывшем Советском Союзе, баптистская церковь, вы знаете, что такое. Это страшное место, туда нельзя попадать, там свет выключают, там страшные дела творят. Поэтому мама боялась идти одна. Она сказала: я если пойду, то только всей семьей. Если уж умирать, там баптисты же убивают, то помирать всей семьей. И папа так приободрился, он такой трудолюбивый человек, всю жизнь работал на заводе, но в свободное от работы время он занимался еще и боксом. Поэтому, когда появилась такая возможность пойти баптистам, которые там что-то не весь что творят, он подумал, что ну я там хорошо могу подраться. Поэтому вот с такими мотивами, странными просто, какими-то непонятными, мама, потому что устала от жизни, папа, потому что подраться хотел, а я из любопытства. И вот мы всей семьей, моя сестра младшая еще, пошли в церковь. Конечно, это был большой переворот для нас, когда мы увидели, что такое настоящая, живая, библейская церковь. Когда мы увидели поющих, как вы, христиан, когда мы услышали Божье Слово, это изменило всю нашу семью, всю нашу жизнь. Моя мама покаялась в июне, в июле папа покаялся, в августе их уже крестили, хотя обычно, вы знаете, нужно время какое-то, обычно испытания есть и так далее. Но братья совещались вместе и сказали: если вся семья пришла к Господу, они друг друга будут поддерживать, и мы их будем увещевать. Поэтому в августе они уже крестились, а я все наблюдал. Я не мог понять Евангелия, я не знал, как покаяться, хотя видел, как родители уверовали, но для меня это было непонятно. И полгода я просто ходил на собрания, слушал проповедь, и в 93-м году покаялся. Мне было 13 лет. И поэтому я с уверенностью могу сказать, что Божье Слово может касаться детей, подростков, молодежи. И более того, Божье Слово, Бог сам хочет коснуться всех нас. Он хочет изменить нашу жизнь, Он хочет родить нас свыше. Это Его желание. Вот такая моя история. Я в 16 лет уже крестился и точно знал, что хочу прожить эту жизнь для Христа, для Евангелия, для служения Ему. И вот я помню, как мы с молодежью выходили благовествовать всегда, и когда я приходил в церковь, мы молились о каждом неверующем, который приходил в собрание. Вот эта страсть посвященной жизни, я очень хочу, чтобы была в каждом из вас. И у меня сейчас большая семья, 5 детей, 3 сына, 2 дочери. Старшей дочери 12 лет, ее зовут Ева, а самому младшенькому Ивану, ему 4 годика. И мы счастливая христианская семья. Мы переехали в Москву буквально полгода назад, потому что меня избрали быть руководителем молодежи по России. И сейчас я рад, что могу быть с вами в этом собрании. Зачем искать Господа? У вас есть здесь в ваших тетрадях учебных целый конспект, который нужно заполнять будет. И текст заранее уже можно, предвкушая изучение этого текста, записать здесь. Текст у вас написано Первое послание Тимофею мы будем изучать, 6 главу, с 11 по 16 стихи. 1 Тимофея, 6, Тимофею, 6 глава, с 11 по 16 стихи. Но прежде чем мы откроем этот текст, я хочу во вступлении сказать 5 причин, почему важно познавать Бога, и несколько текстов будет звучать перед этим. 5 причин, почему важно познавать Бога. Я сам размышлял на эту тему, и, конечно, причин гораздо больше в Писании можно увидеть, но я просто открою самые, может быть, актуальные из Писания для нас причины. Первая причина, вы можете записать, что познание Бога – это самое горячее желание и предназначение христианина. Познавать Бога – это самое первое, самое горячее, это первая причина, почему важно познавать Бога, потому что познавать Бога – это первое желание христианина. То есть, поистине, рожденный свыше человек, он хочет познавать Бога. Первая причина познания Бога – это самое горячее желание христианина, самое первое и горячее желание христианина. Почему я это утверждаю? Потому что Божье Слово так говорит. Вспомните пример Симона Петра, когда Христос спрашивает их о том, за кого почитаете меня и так далее. Он говорит им учение о посвященной жизни ему. То в Евангелии от Иоанна в 6 главе, 68 и 69 стихах написано: «Симон Петр отвечал Христу: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Посмотрите, Петр всем сердцем отвечает Христу искренне, открыто: «Нам некому больше идти. Мы Тебя познали, и мы Тебя любим, и это дар, дар Божий. Мы радуемся, что мы можем познавать Тебя». В послании Иоанна, в первом послании Иоанна, в 5 главе, 20 стих, там есть такой призыв каждому из нас. Там написано: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». И вот призыв звучит: «Да познаем Бога истинного, и да будет в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Посмотрите, как Петр апостол говорит: «Мы познали Тебя, мы узнали Тебя. Нам некому больше идти». Так и потом апостол Иоанн пишет послание: «Да познаем истинного Бога». Это призыв каждому христианину познавать Бога. Это первое и страстное желание каждого рожденного свыше человека. Еще одна причина, вторая причина, она находится в отрицательном смысле, предостерегая нас от опасности. Можете так записать: предостережение. «Не идти против Бога». Второе Паралипоменон, 13 глава, 12 стих. Вторая книга Паралипоменон, Ветхий Завет, 13 глава, 12 стих. Там написано: «И вот у нас во главе Бог, и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Посмотрите, те, которые идут против Бога и не хотят познавать Бога, они не будут иметь успеха. И здесь мы видим предостережение: те, которые не хотят знать Господа, другими словами, воюют против Бога, такие люди теряют успех в жизни, такие люди теряют Божие благословение, другими словами. И это еще одна из причин, почему нужно искать Бога, потому что это рождает благословение в твоей жизни. Люди, которые не познают Бога, они навлекают на себя проклятие или Божий гнев, Божий суд на каждого человека, который отрицает Бога или не хочет Его познавать, игнорирует Божие Слово, игнорирует Божию волю и хочет жить так, как ему захочется. Принимает решения такие, какие ему взбредут в сердце, в голову, и он просто живет, как ему взбредет. Такой человек навлекает проклятие на свою жизнь. Вот о чем говорит здесь Божие Слово. Не воюйте с Богом, иначе не получите успеха. Это Паралипоменон, 2 книга, 13 глава, 12 стих был. Третья причина, почему важно познавать Бога, это очень интересно. В Новом Завете, послание Римлянам, написано, что нежелание познавать Бога – это деградация человека. Так и запишите третью причину. Нежелание познавать Бога – деградация человека. Что такое деградация? Разложение, разрушение, уничтожение человека. Другими словами, я сам себя уничтожаю, когда я отрицаю путь познания Бога. Откройте Римлянам 1 главу, и там написано с 21 стиха, вы прекрасно знаете это слово. Но как они, заметьте, что там написано? Познав Бога, заметьте, то есть зная о Боге, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но что сделали? Осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся, то и предал их Бог, заметьте, чему? В похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И вы знаете, что дальше там написано? Там перечисляется больше 20 грехов, самых отвратительных, самых жестких. Когда я смотрю сегодня, что происходит в нашей стране, в этом мире греховном, буквально вчера я прочитал в новостях в Украине, просто потрясающие, жестокие, самые мерзкие грехи происходят в народе, так что даже неверующие люди удивляются, куда мы катимся. Неудивительно! Потому что вы, познав Бога или зная о Боге, игнорируете, выкидываете Евангелие. Вы считаете, что можете сами прожить эту жизнь без Бога, ничегошеньки не получится. Вы сами себя разрушаете. Это деградация человечества, это деградация меня, когда я не хочу познавать Бога, когда имею в руках возможность жить по Писанию, познавать Бога, Его качество, Его характер, игнорирую такую возможность, я деградирую. И эта лестница деградации там очень подробно описывается. Почему так Бог много внимания уделяет этому? Потому что Бог хочет защитить нас. На самом деле это Евангелие для нас. Познавай Бога, и ты не станешь таким деградированным человеком. Познавай Бога, и твоя жизнь будет другим путем, благословением, как для тебя, так и для других. И на самом деле Бог предназначил нас для такой жизни. Полной, благословенной, посвященной, радостной жизни. Еще одна причина, четвертая, почему так важно познавать Бога, что я вижу здесь большую опасность для всех нас, друзья. Потому что нежелание познавать Бога на самом деле свойственно неверующему человеку. Это четвертая причина. Когда я систематически игнорирую Бога, и путь познания Бога, это говорит об одном, мое сердце не родилось свыше. Я мертвый духовный человек. Потому что только у живого духовного человека, рожденного свыше, есть страсть и желание, и стремление к Богу с утра и до вечера, и даже ночью, и в любом месте. И когда грех в жизни, верующий человек испытывает томление от этого, он не может спокойно с этим жить. Он хочет познавать Бога, а значит, хочет раскаяться в грехе. Он хочет искать Его. Поэтому нежелание познавать Бога говорит об одном. Ты мертвый духовный человек. Божий гнев над тобой и суд Божий ждет тебя. На самом деле твой путь – это ад. И поэтому, если ты не познаешь Бога, ты просто нерожденный свыше человек. Почему я это говорю? Потому что Божье Слово так пишет. Второе послание Фессалоникийцам. Первая глава, 8 стих. Там написано: «В пламенеющем огне осуждение Бога, совершающего отмщение, не познавшим Бога». Заметьте, люди, которые не просто жили плохо или грешили, как самые последние люди, а люди, которые не познали Бога. Таких людей ждет пламенеющий огонь и отмщение от Господа, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Другими словами, Евангелие, благовествование Христово, оно преображает, трансформирует мое сердце, мое мышление настолько, что я буду желать познавать Бога. Открывая Писание, буду задавать вопрос: Господи, что это значит и как мне это применить? Боже, когда я читаю Твое Слово, оно осуждает меня, оно обличает меня. И только мертвый духовный человек может смотреть сюда, ничего не понимать и не желать познавать. И не задавать вопросы, и закрыть книгу и жить как попало. Только мертвый духовный человек может так реагировать на это святое слово, на это святое волю Бога. И ждет отмщение, и ждет Божий суд такого человека. Это четвертая причина. И пятая причина. Почему так важно познать Бога? Потому что наше отношение с Богом Подчеркните это борьба. Это интересно. Почему борьба? Потому что мы родились в этот мир грешниками. В каждом из нас есть эта греховная природа. Поэтому, почему первая, то есть пятая причина, почему важно познавать Бога, отношение с Богом – борьба. Во-первых, борьба с самим собой. Чтобы иметь отношение с Богом, это все пятая причина, я ее объясняю, потому что отношение с Богом требует преодоления лени, преодоления эгоизма, гордости, лицемерия и даже обид, когда я на кого-то обижен. Поэтому пятая причина – я должен бороться. Почему так важно познавать Бога? Потому что это требует борьбы от меня. Это борьба с грехами, с искушениями, с мирскими ценностями, с ложью, которая нередко бывает в нас. Мы обманываем нередко сами себя, утешая себя в каком-то грехе. Я, друзья, честно вам скажу, я всегда воспринимаю мои отношения с Богом как действительно борьбу. Я должен бороться за это время с Богом. Я должен бороться за то, чтобы прожить жизнь свято, чтобы каждый день мой был для Бога, а не для пустоты какой-то. Это борьба. И самая яркая иллюстрация, как прожить эту жизнь, посвященную для Бога, зачем искать Господа. И лучший ответ, на мой взгляд, находится вот в том тексте, который мы с вами сейчас откроем. Это первое послание Тимофею, 6 глава, наш ключевой отрывок сегодня утром. 1 Тимофею, 6 глава, с 11 стиха. Вы знаете, что это послание написано Тимофею, служителю, который был относительно молод, и он нуждался в увещании, нуждался в наставлении, как правильно служить Богу. И я очень люблю эти книги, первое и второе послание Тимофея. Я желаю вам, кстати, изучать эти книги подробнее, больше, потому что здесь очень много полезных для нас инструкций для жизни. И вот здесь, в этом отрывке, вы увидите очень много богатства для себя, как прожить эту жизнь для Бога и зачем искать Господа. Итак, наш отрывок 1 Тимофея, 6 глава, с 11 стиха. «Ты же человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Прекрасное слово о Божьем человеке мы видим здесь, в этом отрывке. Итак, наш вопрос, как нам стать такими людьми, Божьими людьми? И в каждом из этих стихов вы находите ответ для себя, почему так важно искать Господа. Первая мысль, которую я хочу заметить здесь, в этом послании в целом, о Божьем человеке. Что значит быть Божьим человеком? Посмотрите, самое вступление, самое начало этой книги, первое послание Тимофея, первая глава, и здесь во втором стихе, как Павел обращается к Тимофею? Как он его называет? Посмотрите, 1 Тимофея, первая глава, второй стих. Как он обращается к нему? «Истинный сын в вере». Да. А теперь сравните второе послание Тимофею. Опять же, первая глава, второй стих. Как здесь он называет его? «Возлюбленный сын». Что повторяется и там, и там? «Сын». Он дважды обращается к нему, как к сыну. Но на самом деле, в Новом Завете, в посланиях, Павел и в послании филиппийцам называет Тимофея, что он служил Павлу как сын отцу. Поэтому он нередко подчеркивает такую роль Тимофея, что у нас отношения с ним как отец и сын. Очень родные, очень близкие. Он считает его родным, близким себе человеком. Почему Павел так называет его? Истинным сыном, возлюбленным сыном, истинным сыном в вере. Во-первых, потому что Тимофей Ведь Павел не является ему родным отцом по крови, да? Он не рождал его. Но он благовествовал, Павел, Божье Слово, которое возродило Тимофея для вечной жизни. И Тимофей уверовал через Евангелие апостола Павла, которое проповедовал апостол. Таким образом, Павел считает его своим родным сыном, потому что он родился через его личное благовествование. Хотя Бог возродил Тимофея, но это является его ученик, и он готов вкладываться в него, молиться о нем, помочь ему служить успешно для Бога. И вот здесь я хочу подчеркнуть важную мысль. Во-первых, Тимофей это имя, интересно, оно означает «чтущий Бога». Само имя Тимофей означает «чти Бога». Когда мама, она была верующей, и бабушка верующая, они назвали его так, то таким образом они думали о том, чтобы этот мальчик, когда он вырастет, они молились о нем, чтобы он уверовал. И он уверовал. И это благословение в жизни Тимофея. Но это еще означает, что Божий человек может быть только возрожденный человек. Тимофей мог называться истинным сыном веры по той причине, что он родился свыше. Раз есть истинный сын, значит, есть неистинный, ненастоящий, так ведь? Есть что-то поддельное. Но Павел мог смело заявить о том, что Тимофей настоящий сын веры. Потому что этот человек по-настоящему подлинное рождение свыше испытал в своей жизни. Поэтому первое мое слово к вам, друзья, подумайте о своем сердце, в каком состоянии вы сами находитесь. Потому что вот эта тема, она очень-очень актуальна для всех нас. Зачем искать Господа? А потому что это вопрос твоей жизни или смерти. На самом деле это вопрос твоего спасения или погибели. Это вопрос всей твоей жизни, всего твоего будущего, всей твоей вечной жизни. Это не вопрос какой-то доктринальный, знаете, вот богословский. Зачем искать Господа? Надо, потому что это мне как-то больше знаний даст. Это не вопрос философии, это не вопрос умников каких-то. Это вопрос каждого христианина, вообще каждого человека на земле. И я желаю вам называться истинными сыновьями, дочерями в вере, такими возлюбленными, которые родились свыше. Роспись есть в Германии в одном соборе. Она называется «Сетование Христа на неблагодарный мир». Там интересные слова записаны. «Вы называете меня господином, но не слушаете меня». Это как бы Христос обращается к народу. «Вы называете меня светом, но не видите меня». «Вы называете меня путем, но не следуете за мной». Вы называете меня жизнью, но не имеете ее во мне. Называете меня мудрым, но не подражаете мне. Называете меня справедливым, но не любите меня. Вы называете меня богатым, но не просите меня. Вы называете меня вечным, но не ищете меня. Если я подвергну вас осуждению, то не вините меня. Вы понимаете идею? Если я не родился свыше, я не могу называться Божьим человеком. Я не имею ни желания, ни способности искать Господа. Мне это просто неинтересно. Это не мой акцент. Мое сердце мертвое, духовно мертвое. И самое страшное, меня ждет ад. Божий гнев надо мной. Вот почему важно и вот зачем нужно искать Господа. Это вопрос твоего спасения. Как Петр мог ответить, Боже, кому нам идти? Мы познали Тебя. Нам больше некого искать, мы не хотим никого искать. Вот так может сказать рожденный свыше человек. Мой сын, Лев, первый сын, он был долгожданным. У меня первые две дочери родились, Ева, а потом Эмилия. А потом вот мы ждали мальчика. И я как раз был в Москве на одной из конференций молодежных лидеров. И мы договорились с супругой, что когда будут начинаться роды, то я вернусь из Москвы в Пермь, чтобы быть с ней на родах, молиться и быть свидетелем рождения моего сына. Я на родах дочерей был, и это была наша договоренность такая семейная. И вот на конференции уже она почти заканчивается, Лариса звонит и говорит мне, по-моему, все начинается. И я попрощался с братьями, братья помолились, благословили, чтобы я полетел в Пермь. 2 часа мне лететь, и вот я с утра сел на самолет, быстрее в роддом. Пока добирался, уже вечер наступил, а Лариса еще не родила сына. И так удивительно, но вот вечером уже рождается Лева, Бог так благословил. Я плакал, когда ожидал сына. Он такой черноволосый, крикнул, как полагается, младенцу. И глаза его, головоглазые такие. Это было мне очень приятно принять, видеть родного сына. Равно как и всех дочерей. Я хочу передать вам сердце отца. Я радуюсь, когда вижу, когда мой сын родился. Чтобы быть Божьим человеком, нужно быть рожденным свыше. Я не могу называться Божьим человеком, если я не родился. И Бог на самом деле так же нас ждет, как отец ждет рождения сына или дочери. Пусть Бог благословит вас пережить эту радость спасения. Здесь мы видим в тексте интересные глаголы, и вообще этот отрывок 6 главы с 11 стиха показывает нам действие Божьего человека. Зачем искать Господа? Какой первый глагол вы находите в 1 Тимофею, в 6 главе, в 11 стихе? «Ты же человек Божий, что делай?» Здесь мы видим слово «убегать». Поэтому отношение с Богом, искание Бога характеризует это слово «бег». У вас в конспекте это записано. Божий человек – это бегущий человек. От чего убегает Божий человек? Как мы видим здесь вообще во всем послании, Павел очень много перечисляет разных грехов. И некоторые из этих грехов, они стали даже некоторой привычкой почему-то христиан в Ефесской церкви, в которой трудится Тимофей. Это споры, гордость. Здесь мы видим поврежденные умы таких людей, и Павел перечисляет «удаляйся от таких». Там он перечисляет и состязание, словопрение, зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, гордость, эгоизм, когда есть непрощение у людей, когда каждый ищет своего. От таких грехов Божий человек убегает. Искать Бога – это означает убегать от греха, это означает бег для тебя. Убегать – это слово означает не разовую пробежку, это постоянно. То есть недостаточно просто один раз убежать от какого-то греха. Это нужно делать каждый день. Это происходит неоднократно в твоей жизни. Это усилие, которое ты предпринимаешь в своей жизни. Подумайте, от каких грехов вам труднее всего убегать. С чем вы сталкиваетесь ежедневно, может быть, постоянно. В чем вы не способны себе отказать. Это и есть то, от чего Божий человек должен бежать. Когда я изучал Божие Слово, я столкнулся с важной для меня истиной, что грех не царствует в жизни христианина. Это был переворот в моем сознании, в моем мышлении, потому что, будучи христианами, мы иногда свыкаемся в жизни с грехом. Ну, мы грешники, мы родились в этот мир грешниками, никого нет совершенного, и поэтому мы все христиане, мы спасенные, ну и грешники, и вот как-то оно у нас свыкается внутри. И вроде как мы даже себя успокаиваем, ну, я хоть лучше этого или того, и все тут. Но когда я стал изучать больше Божие Слово, я понял эту истину. Грех не царствует в жизни христианина. Он не господин мне. Он не имеет права на мою жизнь, на христианскую жизнь, на Христову жизнь. На самом деле мое сердце, оно принадлежит Богу, Христу. Он господин мой. И поэтому я имею право, я имею такую власть от Бога не грешить. Вот в чем истина. Особенно, когда вы читаете послание Иоанна, там видно эту радикальность по отношению к греху и святости, по отношению к тьме и свету. И там особенно это можно увидеть в первом послании Иоанна, во 2 главе. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы...» Помните, что там дальше написано? «Чтобы вы не согрешали». Другими словами, вот это написано для нас с одной целью, чтобы мы не грешили. Понимаете идею? На самом деле, когда мы изучаем Божие Слово, когда мы ищем Господа, цель не в том, чтобы просто еще одну истину о нем познать, еще интеллектуально как-то развиваться больше. Цель не в том, чтобы даже как-то отгородиться от этого мира и чем-то отличаться от всех грешных людей в этом мире. Цель в том, чтобы ты не грешил, чтобы твоя жизнь, она преображалась. И это удивительно для меня было, потому что, как я уже сказал, я иногда встречал такое мышление в христианском кругу, мол, ну нормально, ничего страшного, мы все грешим. Неправда. Ты можешь жить без греха. Вот в чем истина. Ты можешь прожить один день без греха. Ты можешь бороться. Ты можешь преодолевать грех. Грех не царствует над тобой, он не имеет власти над тобой. Вот почему важно искать Господа, чтобы проживать эту жизнь для Евангелия, для Христа, для святости Его. И важно не просто убегать. Интересно, что в этом тексте написано, что Божий человек не только убегает от греха, но и преуспевает. И слово «преуспевать» означает тоже «догонять». И это тоже действие бега, динамика такая. Вообще интересно, что Павел обращается к Тимофею и использует такие динамические физические образы бега, и дальше он будет использовать образ битвы, борьбы. Итак, Божий человек преуспевает или догоняет. Он убегает от греха, но он догоняет Божие качества. Эта динамика в жизни христианина происходит каждый день. У рожденного свыше человека это постоянно. Я с детства помню одну такую историю. Она вот будет иллюстрировать как раз вот это действие бега в жизни христианина. У нас во дворе была такая странная игра у сокурсников, школьников в классе, с кем я учился. После уроков мы выходили, он выводил свою овчарку выгуливать. Овчарка была такая злостная достаточно. И он в определенный момент фаскал ее на нас, а мы бежали от нее со всей силы, кто как мог. Там в школьном дворе шведская стенка такая, то есть лестница, и надо было, ну, как бы залезть на нее подальше от собаки, чтобы она не укусила тебя. В общем, рано или поздно кто-то не успевал, она его кусала, нам всем было весело. Ну, такая странная игра. Надо, конечно, думать головой, потому что рано или поздно и тебя когда-то догонит эта собака. Так произошло со мной. Но как это было? Я чувствую, что ребята все быстрее меня убежали уже, собака догоняет меня. И я понял, что я до этой лестницы не добегу. Я решил траекторию изменить, побежал в школу. Бегу до школы, думаю, сейчас дверь захлопну за собой, ну и все, попалась собака, и я свободен. Она пробежала за мной. Я бегу, ее не волнует вообще никто в школе. Там как раз перемена, первоклашки бегают, а ей все равно, она за мной бежит. Директор, ее не волнует, школьные учителя, там повара, кто там есть, она за мной бежит. Я на второй этаж, в библиотеку, и вот в этом проеме между коридором и как раз вот библиотекой, она меня и поймала. И, конечно, это было потрясающе больно. Я понял, что это была глупая затея играть в такую игру. Но, знаете, я тогда понял, научившись из этого, я потом... Друг меня просил прощения за свою собаку, хотя я знал, что я сам виноват. Я понял, вот вспоминая эту историю, что когда я заигрываю с грехом, то это уже не весело происходит. На самом деле грех не будет со мной договор заключать какой-то. Он не будет меня жалеть, он не будет какую-то часть меня кусать. Цель греха – разрушить всю мою жизнь. И достаточно одного камня, чтобы разбить всю витрину, так ведь? Достаточно одного греха, чтобы разрушить всю твою жизнь. Поэтому нам нужно познавать Господа, что это требует или стимулирует нас движением, бег от греха и догонять Божие качества, преуспевать в Божьих качествах. Здесь мы читаем в этом слове, в 11 стихе, что Божий человек преуспевает в нескольких качествах праведности Божией, правда. Слово «правда» означает Божью праведность. Это говорит нам о правильном действии, правильных поступках. У нас в церкви была такая песня, и там есть такой куплет. плед. Счастье это, если взглядом ласковым обменялись двое в годы старости, говоря, как хорошо, что рядом мы всю большую жизнь прожили правильно. Так вот, прожить жизнь правильно – это не как попало, это не как придется, это не как получится, вот так или так, авось, небось и как-нибудь, а это умышленно, осознанно принимать решения, постоянно принимать правильные решения, чтобы правильные поступки были. Вот это и есть Божий человек, он преуспевает в этих качествах, он хочет быть праведным. И дальше мы читаем здесь, что познание Бога, искание Бога, оно побуждает человека преуспевать еще и благочестие. Заметьте, здесь второе качество написано «благочестие». Это если праведность – это правильные действия, то благочестие – это правильные желания, благоговение или почтение Богу. Мы читаем о том же Тимофее в послании филиппийцам. Павел пишет: «Я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». А его верность, то есть верность Тимофея, филиппийской церкви, вам известна. Интересно, скажут ли о вас в церкви пожилые люди такие слова? «Я не имею никого равного, сердного, как вот ты, потому что вот ты не ищешь своего, как другие. Другие ищут своего, а ты ищешь того, что угодно Христу». Какое прекрасное свидетельство о Тимофее. Искание Бога, оно также побуждает нас преуспевать в вере. Здесь мы читаем, Божий человек преуспевает в вере. Вера – это не просто вопрос отношений с Богом, это верность, это доверие Богу. Подумайте, насколько вы верны Богу, насколько вы Ему доверяете. Сегодня люди бывают больше верны своей работе, своей учебе или своему преуспеванию, да, вот, в обществе, чем Богу, чем отношениям с Ним. Соблюдаете ли вы тихое время с Богом? Как часто вы встречаетесь с Богом, чтобы молиться Ему, умышленно отвести этому время, а не просто по пути это делать? Верны ли вы Богу в дисциплине поста? Когда последний раз вы постились, молясь не только о своих нуждах, о нуждах своей общины, о нуждах братьев, сестер, молясь о неверующих людях, о их спасении? Когда последний раз вы проводили такую дисциплину, просто провести день с Богом даже, целый день, куда-то уехать, просто быть, может быть, на природе? Периодически я это делаю, чтобы выйти покататься на лыжах или прогуляться, но молиться Богу, изучать Писание, петь Ему, думать о тех людях, которым я служу, думать о своей семье, думать о неверующих, кому я благовествую. Божий человек преуспевает в вере. Именно это означает – в верности. Здесь мы видим, что Божий человек преуспевает еще в одном качестве. Какое вы видите здесь? После слова «вера» какое следующее слово? Любовь. Это агапа, известное вам слово. Агапа, любовь, говорит о Божьей любви. Что такое Божья любовь? Запишите, это смиренное самопожертвование. Искать Господа означает преуспевать в любви. Другими словами, добровольно посвящать себя смиренному самопожертвованию. Вы помните эту историю про Титаник? Затонул это огромный корабль в океане. И в списках погибших есть официальные документы, 1500 человек. Среди них очень интересный факт. Подавляющее большинство мужчины. В числе выживших 360 спасенных людей, больше женщин и детей. Конечно, мужчины тоже спасались. Не все, а только женщины и дети. Но большинство было женщин и детей. Спасенных, погибших было больше мужчин. Почему? Свидетели, очевидцы говорят, что благородные мужчины уступали места в шлюпках детям и женщинам. И, конечно, можно сказать, что там больше богатые, в первую очередь, спасались, но, тем не менее, факт такой. Даже один священник был, пастор среди этих погибающих людей. Он плыл на этом корабле, он плыл, чтобы благовествовать на другом континенте. И этот корабль он избрал, чтобы добраться благодаря ему, на другой континент и там служить Господу, но он не доехал, он тонул. И когда он плыл среди этих обломков, среди людей, которые были в истерике, он одного за другим спрашивал: «Спасен ли ты? Веруешь ли ты в Иисуса Христа?» Один юноша сказал: «Нет, уйди от меня, я ищу, как спастись, и ты пристал со Христом». И он еще раз ему сказал: «Уверуй в Иисуса». И сам этот старик держался за какой-то обломок, отдал этому парню, и на его глазах утонул этот пастор. Парень выжил и потом уверовал в Иисуса. Вот это и есть смиренное самопожертвование. Отдать свое место в шлюпке, отдать это место на этом обломке, спасти парня, но сказать ему о Христе. Когда мы говорим, что мы любим Бога, на самом деле это означает, что мы готовы отдавать Ему что-то. Когда я говорю, что я люблю своих детей, это значит, что я проявляю самопожертвование по отношению к ним. Когда Христос сказал, что Он любит нас, Он отдал самого Себя за нас. Поэтому любовь означает именно это – смиренное самопожертвование. Кстати, вы знаете, в первом веке христиан больше называли даже не христиане, а таким интересным словом, греческим словом – христинаи. Это слово греческое означает «сделанные из любви», «сшитые», «слепленные из милосердия». Ну, буквально это слово означает «милосердные». Так славились христиане первого века. Когда они умирали за Евангелие, за Христа, их знали как людей не гордых, как людей, не ищущих своего, а как людей, слепленных из Божьей любви. Потрясающее свидетельство. Мы еще молоды, но подумайте, на вашей эпитафии, когда вы уйдете из этой жизни, скажут ли о вас так люди? Вот этот человек был сделан из Божьей любви. Может быть, вы переезжаете из города в город куда-то или из одного района в другой район. Скажут ли о вас соседи: с нами жили эти люди, и эта девчонка или этот парень, они были сделаны из Божьей любви. Потрясающее свидетельство. Я очень хочу, чтобы о нас так могли сказать люди. Зачем искать Господа? Вот по этой причине, что мы должны преуспевать в Божьей любви. Здесь написано следующее слово: Божий человек преуспевает в терпении. Искать Господа — это означает быть терпеливым человеком. Это выносливость. Запишите, это непоколебимость. Выносливость страданий, когда тяжело, когда тебе неудобно, когда есть какой-то пресс, давление над тобой, когда, может быть, над тобой смеются или есть неудобные люди рядом с тобой, учитель, школьник какой-то, сосед, кто угодно, какой-то человек, который приносит тебе неприятность. Может быть, даже это будет и в церкви. Такие бывают люди и здесь, потому что нездоровые, но больные имеют нужду во врачи, и они приходят в церковь и могут быть для тебя неприятным, неудобным человеком. Быть выносливым, быть терпимым означает проявлять любовь и сдержанность по отношению к таким людям. Подумайте, кстати, мы здесь говорим об этом образе движения, динамики. Когда спортсмен бежит по полю, будет ли он говорить: «Ой, я устал, что-то солнце печет», или «Вот дождь пошел, погода какая-то серая, я не хочу бежать дальше». Будет сидеть и читать журналы. Но если это там, я не знаю, какой-то дешевый спортсмен, может быть, так он и скажет, но если это нормальный, серьезный, здравый спортсмен, скорее всего, он будет бежать, несмотря ни на что. Так ведь? У него есть цель, он нарезает круги, его не волнует. Я думаю, у вас был такой опыт, когда вы окучивали там, не знаю, на огороде картошку, но работали в огороде где-нибудь, на поле. Бывало такое, наверное. Так вот, наверное, будет странно, если вы пашете там на поле, и вдруг там комар укусил, или муха какая-то в ухо, или в щеку, или в шею, и вы скажете: «Все, я больше здесь не хочу работать, меня это не волнует, все это мне не надо», и уйдете. Ну, если вы капризный ребенок, наверное, вы так отреагируете. Но нормальный фермер, земледелец, он будет работать, несмотря ни на каких комаров, мух, там, несмотря ни на что. Так ведь? Вот то же самое в жизни человека, который ищет Господа. Когда ты ищешь Бога, тебя и комар укусит, и солнце припечет, и град с неба пойдет, или еще какие-то трудности появятся там, неудобства, грязь какая-то. Но что-то не так в твоей жизни, не так, как ты ожидал, не так, как ты планировал, происходит. Давление какое-то оказано на тебя. Но ты не будешь на это реагировать: «Почему со мной так поступают? Какое-то странное отношение ко мне». Ничего странного нет. В принципе, я должен ожидать трудности в своей жизни. Я должен быть по отношению к ним выносливым, терпимым. Когда вы тренируете сильные, добрые качества своей души, когда вы ищете Бога, то вы будете с терпением переносить страдания, недостаток денег, критику со стороны, несправедливость какую-то. Кстати, когда мы нетерпеливы, это тоже во многом гордость, так ведь? Когда мы проявляем такую нетерпимость, мы говорим таким образом, что я гордый человек. Принимаете ли вы сознательные решения, подумайте, сдерживать себя в оскорбительных словах кому-то, сдерживать себя в гневе, в обидах. Когда вы осознанно принимали такое решение, я не буду гневаться, я не буду обижать, я не буду в ответ на зло, которое мне причинили, также говорить такие глупости. Подумайте об этом. Зачем искать Господа? Здесь мы видим еще одно качество, которое завершает 11 стих. Очень интересное качество. Как оно звучит? Кротость. Божий человек преуспевает в кротости. Он догоняет кротость. От греха мы бежим, как от овчарки. Она укусит меня. Но Божие качество мы догоняем, как драгоценность, как сокровище. И заметьте, кротость – это как корона над всеми этими качествами. И благочестие, и праведности Божией, и любви, и терпения. И вот она, кротость. Кротость – это мягкость. Это слово, которое говорит о некой сдержанности. Она завершает этот список. И на самом деле на пути кротости становится больно вашему «я». Становится больно нашему эгоцентризму. Захочется высказывать все, что ты думаешь. Но кроткий человек, он утешается Божьей защитой. Можно назвать кротость, запишите это, сила под контролем. Кротость – это сила, Божья сила. Под контролем, когда ты действительно сдерживаешь свое отношение к людям, не выражая им какое-то презрение, превозношение над ними. Я помню, у нас пожилой пресвитер, он сейчас в вечности, рассказывал такую историю. Он общался с внуками, и его внучок спрашивает: «Дедушка, а почему ты такой мягкий?» Он его трогает и задает вопрос: «Почему ты такой мягкий?» А дедушка Геннадий Максимович так мудро ему отвечает: «Я такой мягкий, потому что меня много мяли». Вы понимаете, что он хотел сказать? Внучок, может, ничего и не понял. А, много мяли, значит, такой мягкий. А на самом деле дедушка хотел сказать: «Я служу Господу уже много лет, я много трудностей перенес, меня много мяли. И это только возможность для меня быть еще мягче». Поэтому не воспринимайте страдания в своей жизни как препятствие, как какое-то странное приключение, как апостол Петр пишет. Это не что-то странное для вас. Даже более того, это тренажер вашей души, это качание кротости для того, чтобы вам быть сильными в кротости. Если вы хотите быть сокрушенным человеком, смиренным, ищущим Господа, на самом деле – трудности – это лучшая среда для формирования такого духа кротости. Здесь мы видим еще в 12 стихе интересный вызов к нам. Посмотрите, мы читали в 11 стихе два глагола – убегать и преуспевать. А в 12 стихе есть еще один глагол, который говорит о Божьем человеке. Зачем искать Господа? Какой ответ мы здесь читаем? 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры». Слово «подвязаться» – оно такое старославянское. Я думаю, не сразу понятное нам. Что значит подвязаться? Что? Как? Я не услышал. Одеться. Так, хороший вариант. Молодец, спасибо, Ксения. Но не совсем в точку. Взять оружие ближе, к оружию ближе. Вот это уже горячее. Я бы, если бы играл в игру, горячее, холоднее, то это уже горячее. Подвязаться что значит? Как? Быть наготове к чему? К борьбе, вот говорят. Подвязаться буквально означает бороться. Поэтому, когда говорили про меч, это было ближе. Поэтому на самом деле, когда здесь говорится, ну, например, подвижники, в истории это были те люди, которые взяли на себя какую-то ответственность, принимали какие-то важные решения для общества, для истории. Так вот, здесь говорится о подвязании, это значит бороться, буквально можно так перевести. Борись добрым подвигом веры. Кстати, слово «подвиг» подсказывает нам, что речь идет о некой борьбе, о процессе. Поэтому интересно заметить, что искать Господа, я еще раз подчеркиваю, с самого начала я говорил об этом, это борьба. Искать Бога, с одной стороны, нетрудно, потому что Бог открыл себя нам через Божие Слово, через Христа. С другой стороны, это требует от нас перелома нашей лени, нашего эгоизма, нашей гордости, греха внутри нашей жизни. Если все это я оставляю так, как есть, мне трудно искать Бога. Вот почему нужно подвязаться добрым подвигом веры, бороться. Божий человек не борется с братьями и сестрами, он не борется с какими-то зверями в Ефесе, чужими или там далекими. В первую очередь борьба происходит вот здесь, в сердце твоем, так ведь? Борись. Готовы ли вы быть такими подвижниками, такими борцами за веру евангельскую? Готовы ли вы пожертвовать чем-то ради Бога? И вопрос, чем вы готовы пожертвовать ради Бога? Боретесь ли вы за время, в конце концов, общения вашего с Богом? Как вы боретесь за это время? Станьте такими рыцарями Божьего Слова, рыцарями подвига доброй веры. И еще здесь интересно заметить в 13 стихе, что отношение с Богом зависит от того, какое у нас представление о Боге. Здесь мы находим очень много качеств Божьих, и у вас весь список здесь в конспекте записан. Первое мы наблюдаем здесь, что Павел говорит о Боге, что Бог все животворящий. Можно сказать, что какое у нас представление о Боге, так мы и живем. Вот я заметил сам по своей жизни, что я думаю о Боге, такие решения я и принимаю. Например, если... Почему мы позволяем себе грех какой-то в жизни? Мы думаем, что Бог на это закрывает глаза. Когда я знаю, что Бог судит этот грех, когда я знаю Божие отношение к греху, когда я переживаю это отношение Бога, мне трудно грешить. Я могу сказать даже, мне невозможно грешить. Мне отвратительна такая жизнь греха. Мне не становится она приятной или нормальной для меня. Поэтому какое представление у меня о Боге, так я и живу. Бог всего животворящий, Он дающий жизнь, Он оживляет. Боитесь ли вы смерти? Так вот это слово, оно как раз к вам. Бог всего животворящий, Он оживит нас. Он любит творить жизнь, Он любит ее давать. Почему, кстати, перед Понтием Пилатом Христос мог свидетельствовать? Потому что Он знал, Отец животворящий. Он воскресит его из мертвых. Бог непобедимый. Заметьте, здесь в 14-15 стихе написано, что до явления нужно проявить верность Богу, до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный единый, сильный царь царствующих. Вот это явление Господа – это второе пришествие Иисуса Христа. И это говорит о победе Бога. Бог совершит эту победу. Он победит. Вы знаете, о чем это мне говорит? О том, что когда я переживаю в этот короткий отрезок времени моей жизни какие-то трудности, я точно могу знать, Бог победит, Он победитель. До явления, как здесь записано, Господа нашего Иисуса Христа, второе пришествие, оно будет со властью, оно будет с Божьей победой, с приглашением Его силы. Здесь написано в 15 стихе о том, что Бог блаженный, Он, другими словами, счастливый, довольный, удовлетворенный. Именно это слово используется в заповеди блаженства, блаженны миротворцы, блаженны нищие духом. И здесь написано «Бог блаженный». У Бога отсутствует несчастье, у Бога отсутствует какое-то разочарование, Он спокойный Бог. И всякий из вас, кто хочет иметь отношение с этим Богом, блаженным, становится блаженным. Это все время подчеркивает Божие Слово. Блаженны все уповающие на Него. Блажен, кого Ты избрал и приблизил. Христос обращается к Симону Петру. Блажен Ты, Симон Ионин, что не кровь и плоть открыли Тебе это, но Отец Мой. Блаженны, чьи беззакония покрыты. И подумайте, счастливы ли вы? Являетесь ли вы таким блаженным поистине человеком? Искать счастье в этом мире – Это все равно, что искать живого среди мертвых. Невозможно найти вот то блаженство и то удовлетворение в этом мире, которое дает Бог. Бог единый, здесь написано, это значит, Он единственный. Нет никого, как Он. У Него нет соперников. У Бога нет равных Ему во всей вселенной. Только Он один есть, такой сильный, мудрый, святой, любящий. Он сам говорит: «Я сделаю, и кто отменит это? Кому вы уподобите меня, с кем сравните?» – говорит Бог. Бог сильный. Он имеет такую власть управлять всем. И написано, что если что-то трудное для Господа. Здесь написано, что Он царь царствующих и Господь господствующих. Это, кстати, опровергает всякое идолопоклонство, потому что как в те времена, так и сегодня люди идолопоклонники. Мы с вами, я хочу сказать, имеем склонность такую, тенденцию в сердце своем быть идолопоклонниками. Поклоняться чему-то больше, чем Богу. И поэтому Павел здесь подчеркивает, зачем искать Господа? Потому что Бог, Господь господствующих, Он единственный, кому достойно поклоняться, кого достойно иметь в центре своей жизни и сравнивать с Ним всю свою жизнь и подчинять Богу свою жизнь. Бог Святой здесь записано, и никто не может Его видеть, и никто не видел. Это говорит о том, что Он святой, Он безгрешный, Он блистает таким ярким светом, что никто никогда не мог Его даже посмотреть. Это значит, что если бы Бог не захотел себя открыть нам, мы никогда не могли Его бы узнать, потому что мы просто не способны Его найти, увидеть Его. Он принял решение и захотел себя открыть нам. Понимаете идею? Вот эта возможность искать Господа, она открыта самим Богом для нас. Он принял такое решение, Он захотел, чтобы мы Его познавали. Это потрясающий подарок для всех нас. Вот почему Бог будет строго судить всякого, кто игнорирует такой подарок, такое благословение искать Бога, такую возможность познавать Его. Я хочу рассказать одну историю в конце, перед молитвой. И еще раз подчеркну, что как вы познаете Бога, как вы ищете Его, это влияет на всю вашу жизнь. Во-первых, на ваше рождение свыше. Во-вторых, на вашу святую жизнь. От этого зависит, посвященный вы Богу человек или не посвященный. Вот почему есть такие плотские христиане или номинальные, вообще неверующие, и при этом будучи религиозными в церкви. Потому что они не захотели познавать Бога. Они захотели пользоваться только Его благословениями, но познавать и подчинять Ему свою жизнь не захотели. И поэтому от того, какое представление у тебя о Боге, от того, какой Бог твой, и вся жизнь такая у тебя. Вот такая иллюстрация. Один пресвитер оказался на одном светском банкете, куда были приглашены разные чиновники, знаменитые люди города, и пригласили этого пресвитера тоже как влиятельного человека в городе, потому что церковь большая. А он уже пожилой и уважаемый человек. Оказавшись на этом банкете, он слушал, как там актер, ведущий какие-то представлял песни или какие-то там номера. Он всяко развлекал аудиторию, выступил там мэр города. А потом он спросил всю аудиторию: «Ну скажите, что мне для вас там спеть или рассказать, может, стих какой-то, может, что-то вы хотели бы пожелать, я все сделаю для вас». Пастор поднимает руку, и он спрашивает: «Что вы хотели?» И пастор говорит: «А могли бы вы рассказать 22-й псалом наизусть?» «Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, вот этот псалом». Актер говорит: «Я в детстве ходил в воскресную школу. Я неверующий человек, но рассказать псалом могу. С воскресной школы еще выучил наизусть, на всю жизнь. Так что я расскажу. Но у меня есть условие. Я расскажу, а после меня вы повторите этот псалом. Вы согласны?» Пастор говорит: «Хорошо, давай». И тогда этот актер, ведущий, он так красиво, так громко от всей там своей способности творческой рассказывает: «Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться». И до самого конца все рассказал, как есть в Библии. И все аплодировали в восторге. Это что-то необычное, знаете, добавило какую-то изюминку в это светское мероприятие. Ну и наступила очередь пресвитера. А он уже пожилой, его голос такой скрипучий, не такой громкий, не такой красивый и способный голос, как у этого актера. Он вышел и стал рассказывать от всей души, как мог. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда он закончил рассказывать этот псалом, чудо произошло в зале. Хотя люди неверующие в этом зале были большинство, но многие из них заплакали. Просто слушая Божье Слово, оно проникало их сердце. И тогда вышел этот ведущий и говорит: «Когда я рассказывал псалом, вы мне аплодировали. Когда он рассказывает псалом, вы плачете. Вся разница в том, что я знаю только псалом, а он знает пастыря». Понимаете разницу? Я желаю вам, чтобы вы знали и псалом, и самое главное, пастыря. Аминь.